эпилог, который вовсе не обязательно читать. Кантерлот. 10-й год от пришествия Селестии. Я отложил клавиатуру и откинулся на спинку кресла. Все, написал. Труд, на который ушло почти 2 года, благополучно завершен. Жаль, конечно, что оценить его сможет лишь небольшая горстка посвященных. Пока живы участники событий, нельзя даже и думать о свободной публикации. Потом, когда мое тело навсегда ляжет в землю, если, конечно, не сбудется обещание принцессы Луны, этот опус, возможно, увидит свет. Хотя, кто знает, будут ли кому-нибудь интересны события, произошедшие много сотен лет назад, ведь мы первое поколение людей, продолжительность жизни которых позволяет оперировать не годами и десятилетиями, а веками. Уф. Где скорда пустые рассуждения о жизни, Вселенной и вообще. Главное, что работа закончена, и теперь я могу немного отдохнуть. А лучший отдых – это, разумеется, чтение новостей. Так, посмотрим. Я щелкнул мышкой, открыл ежедневную правительственную сводку, доступную исключительно руководителям республики, и пробежался взглядом по заголовкам. Это ерунда, это тоже... Ага! 9-й легион Витязи Селестии после упорного боя захватил Эль-Париж. Халиф Абу ибн Мухтар покончил с собой, сбросившись с верхней площадки минарета Мурад-Шафас, бывшей Эйфелевой башни. Печально, конечно, но он сам выбрал свою судьбу. В любом случае, с падением халифата объединение Европы можно считать завершенным. Несколько оставшихся крохотных королевств и империй не в счет. Быстро же мы управились, и 5 лет не прошло. А что творится за океаном? Великий Парагвай объявил войну республике Капибара? И где такие находятся? Их же без лупы не найти. Техасцы в 6-й раз отбили Остин, вернее, то нам громождение развалин, что когда-то было Остиным. Похоже, затянувшийся конфликт окончательно превратился в вид спорта, бессмысленный, но увлекательный. Больше ничего интересного. Перейдем в раздел личных сообщений. Искорка пишет, что они с Матвеем благополучно прилунились на космодроме города ночи и оказались захвачены Nightmare Moon, которая, разумеется, тут же потащила их в свое мрачное логово. Соответственно, будет шумная вечеринка, коктейли, бои подушками и пятнашки. Бета-аликорны с годами не становится серьезнее. Так, вчера на торжественном заседании церкви Селестии верховная матриарх Свити Бель выступила с торжественной речью, посвященной предстоящему юбилею пришествия. Прочту, но позже, сейчас голова просто не варит. Да, кстати, до праздника рукой подать, всего не полный месяц остался. Скоро Эквестрия опять превратится в Содом и Гоморру. Только официально на торжество приедет 2 миллиона гостей. А сколько будет дикарей одной Селестии, известно. Хорошо, что мы полностью контролируем погоду, а значит, не нужно строить кучу гостиниц. Визитеры спокойно смогут расположиться прямо под открытым небом. И все равно хлопот будет... Ой... Не, даже думать не хочу. Старшая богиня, конечно, не появится, а вот Луняша обещала заглянуть на 5 минут, если не врет, конечно. Что еще? В следующий понедельник состоится открытие 3-го корпуса Паневильского университета. Надо обязательно приехать, иначе твай потом жизни не даст. С тех пор, как 4 года назад она покинула пост премьера и стала ректором главного учебного заведения страны, ее характер стал мягче, но все равно с ней лучше не спорить. Летят годы, летят. Кажется, еще совсем недавно во главе Эквестрии встала Рарити, а вот уже через 2 года новые выборы. Интересно, кто придет на ее место, Рейнбоу или Флатти? Конечно, помимо них будут и другие кандидаты, но пони стабильно голосуют за бывших участников шестерки. Демократия демократии, но наши девицы не собираются пока выпускать власть из цепких копыт. Слишком много требуется еще сделать. Интересно, как они поступят, когда до престола дойдет очередь Пинки Пай? Кексик по-прежнему видит весь официоз в гробу и белых тапочках. Вместе со своей неразлучной приятельницей Элли Болл она предпочитает заниматься любимым делом – устройством всевозможных праздников и вечеринок. И месяца не прошло, как эта парочка вернулась из грандиозного мирового турне, как уже начала планировать новую, еще более внушительную поездку с посещением Луны и нескольких межпланетных станций. Раз уж речь зашла о Белли, нужно узнать, как дела у ее старой подруги. Я начал открывать одну папку за другой. Келли Браун, которая после разделения твердо решила примерить на голову пробковый шлем Дерингду, Вот уже 7 лет не вылезает из экспедиции. Ничего себе! Ее партия не выходит на связь уже 2,5 недели? Плохо дело. Республиканское географическое общество собирается ждать еще 3 дня, затем отправит на помощь отряд спасателей. Впрочем, за Келли давно закрепилось прозвище «Пони, с которой ничего не случится» и «Пони, которая выжила». Выкарабкается и на этот раз. Я растер лицо ладонями и решительно встал. Все, хватит киснуть за компьютером, нужно немного проветриться. Приняв это эпохальное решение, вышел из кабинета и направился к лестнице. В гостиной было шумно. Егорка лежал на широком белом диване и, болтая ногами, быстро говорил в трубку мобильного телефона. «Короче, понял? Берешь еще один фонарик, только не забудь батарейки поменять, балбес! Сам такой! Не перебивай старших! В общем, фонарик, жрачку и пистолет. Болтает, что там нежить шастает. Главное, маське не говори, а то увяжется следом, сопля мелкая!» Сидящая рядом Оля заметила меня и резко ударила любимого братца локтем в бок. Мальчишка взвыл, явно собираясь ответить тем же, но, встретившись взглядом со мной, вздрогнул и громко икнул. «Короче, учебник по физике еще захвати, будем домашку вместе делать!» — выпалил он. «Давай-давай, пока! Встречаемся у мамок через 10 минут!» «Куда это вы собрались?» — с подозрением спросил я, когда сын, нажав отбой, торопливо спрятал мобильник в карман. «Да с Тимкой о встрече договаривались. Будем уроки вместе делать». «А фонарик и пистолет зачем?» «Так это мы потом к Дику пойдем, у него в подвале знаешь, какой клевый тир?» «Но... А фонарик, потому что в подвале темно. Короче, мы побежали. Будем вечером или завтра утром, или... Утро — крайний срок». «Ну, пап, не спорь. Я-то прощу, а вот мама не помилует». Егор и Оля дружно посмотрели друг на друга и вздохнули. Маму они предпочитали не злить. Впрочем, приступ благочестия длился недолго. Похватав школьные рюкзаки, раздувшиеся от многочисленных припасов, авантюристы бочком выскочили из дома. Интересно, что задумали эти архаровцы? Конечно, Искорка с Матвеем в отъезде, за ее отпрысками приглядывает няня, и вся гоп-компания решила по такому поводу удариться во все тяжкие. А моим охламонам только дай повод ускользнуть из-под крыла родителей. Ох, чувствую, будет у нас с Алей сегодня бессонная ночь. Все еще улыбаясь, я вышел на крыльцо, прикрыл дверь, но тут мое внимание привлек шум. Около соседского дома происходило бурное выяснение отношений. «Не поеду я на вашу дурацкую дачу!» — громко кричала кобылка-подросток. «Достали уже! Как лето приходит, так начинается всякая ерунда!» «Ну, Нидли, разве можно себя так дурно вести?» — отвечала ей измученная мама. «Представь, что подумают о нас пони и люди», — быстро добавила она, заметив меня. «Доброе утро», — улыбнулся я. «Собрались в поездку?» «Да», — ответила соседка и кивнула в сторону открытого аэромобиля, где уже сидели 2 угрюмых пони, отец семейства и старший брат, недовольный жизнью девчонки. «Решили воздухом свежим подышать, а дочурка взяла да и раскапризничалась». «Ваша дочурка уже вполне взрослая, чтобы самой принимать решения», — как можно мягче заметил я. «Ничего себе взрослая!» — воскликнула расстроенная мать. «Ей всего 8! Вот вы, Максим, наверное, тоже никуда не отпускали своих детей, когда им было столько же годочков?» Сначала я хотел напомнить, что пони взрослеют в 2 раза быстрее людей, и привести в пример Искорку, которая 8 лет уже вовсю заведовала библиотекой, училась хувздо, сражалась с мутантами, вела хозяйство, но не стал впустую сотрясать воздух. Убеждения моей соседки были несокрушимы, как великая стена. «Ну пошли, золотце!» — вновь заявила мамаша. «Нет!» — решительно заявила Нидли, хватаясь зубами за штакетину забора. Взрослая кобыла тяжело вздохнула и привычным движением потянула непокорную девчонку за хвост. Оставив соседей в покое, я ступил на зеленый ковер улицы Белых Ромашек и, жмурясь от яркого солнца, зашагал в сторону Площади Свободы. Вот еще одна проблема. Глядя на человеческих детей, родители пони все время забывают, что их отпрыски развиваются гораздо быстрее, из-за чего постоянно случаются всякого рода неприятности. Интересно, сколько поколений должно смениться, прежде чем все придет в норму? Впрочем, не будем забивать голову глупостями, я ведь собирался просто гулять и наслаждаться жизнью. После страшного пожара, полностью уничтожившего Кантерлот, среди эквестрийцев произошел раскол. Консерваторы ратовали за то, чтобы восстановить город 1 к 1, благо планы и схемы домов никуда не делись. Прогрессисты же, требовали отстроить столицу в соответствии с новыми реалиями, не оглядываясь на прошлое. В конце концов победили вторые. Мы планировали со временем сделать Контрлот мировой столицей, а значит прежнюю старую добрую архитектуру следовало отбросить без всяких сожалений. Новая реальность требовала принятия нестандартных решений. Так, начав массовый выпуск дешевых А-двигателей, Эквестрия полностью отказалась от привычных автомобилей и наземного общественного транспорта. Крыши украсили посадочные площадки, а верхние этажи домов были отведены под паркинги. Соответственно, полному изменению подверглась городская планировка. Лишенные транспорта улицы стали короче, зато появилось множество площадей всех форм и размеров. Пропали тротуары и проезжая часть, а асфальт с брусчаткой сменили бесконечные газоны, засеянные специально выведенной травой, одновременно мягкой и в то же время прочной, как проволока. Поначалу было немного странно видеть над головой днище пролетающих машин, затем все настолько привыкли, что перестали обращать на них внимание. Наш селевтинный дом находился в престижном районе столицы, буквально в двух шагах от центральной городской доминанты, площади Свободы, вокруг которой расположились замок Принцесс, Пантеон памяти и Музей Победы. От площади отходила прямая, как стрела, аллея героев, главная улица Контрлота, другим концом упирающаяся во дворец правительства. Руководство страны заседало в замке лишь в первые годы. Как только было готово новое здание, бывшая резиденция фальшивых Селестий и Луны превратилась в музей истории Эквестрии. Милое место, где всегда толпится прорва туристов и школьников, приехавших на экскурсии. Но мало кто догадывается, что ничем не примечательная дверь в тупиковом коридоре рядом с тронным залом, та самая, которая украшена невзрачной табличкой «Техническое помещение номер 5», ведет не в подсобку, наполненную скучным клининговым оборудованием, а к лифту, способному мгновенно доставить вас в зал совета, центральный узел управления и в небольшую комнату, где под надзором недремлющих сервис-ботов и охранников-двойников мирно покоится наше самое главное оружие – ядерный фугас, захваченный в последнем крупном сражении войны за независимость. Впрочем, сегодня я не собирался нырять под землю, тем более, что хозяйством теперь заведует не веселый и ироничный Майк, а его младший брат, угрюмый и скучный Шерлок, который всегда ответит на любой вопрос, в рамках установленной программы, конечно, но вот шуток и веселых подколок ждать от него совершенно бесполезно. Обогнув шумную толпу жеребят-младшеклассников с гербами Мейнхэттена на форменных курточках, я купил в автомате букетик цветов и поднялся по мраморной лестнице в прохладную ротонду Пантеона памяти. Я всегда испытываю душевный трепет, заходя в это священное место, ведь здесь лежат люди и пони, имена которых для меня не просто буквы на золотых табличках. Вот могила Йена Дрокса, погибшего от рук фанатиков-панехейтеров 7 лет назад. Его памятник высечен из глыбы серого гранита, нарочито грубо, полностью соответствуя суровому характеру старого воина. Вот место последнего упокоения пилота Руслана Владычина, ценой жизни спасшего Рейнбоу Дэш и своего друга Барта Лайтинга. А вот особое место, около которого всегда горят свечи и лежат живые цветы, крипта с телами лунных жеребят. На аллее героев стоит отдельный памятник, но именно могила является объектом паломничества. Трудно сказать почему, но большинство жеребят и кобылок Эквестрии считают их своими покровителями. Юные граждане страны пони всерьез верят, что если очень хорошо попросить, Тим и Крошка обязательно помогут приготовить домашнее задание, помирить поссорившихся родителей или выиграть школьное соревнование. Никто точно не знает, откуда и почему возник этот культ, но с каждым годом у него становится все больше и больше сторонников. Психологи утверждают, что решающую роль в сакрализации образов маленьких героев сыграл великолепный детский сериал «Отпечаток копытца», снятый на Луне 6 лет назад. Создателям картины удалось отлично передать мрачную атмосферу комплекса Лунограда и максимально полно раскрыть характеры главных героев. Недаром критик Владимир Шолохов в статье «Кино нового времени» справедливо назвал сериал «гимном жизни». Еще одной несомненной удачей можно считать отличный подбор актеров. Их великолепная игра приводит в восхищение даже самых требовательных зрителей, а юный единорожек Фил Роджерс, сыгравший Тима, позже снялся в добром десятке фильмов, включая знаменитый «Взмах крыла небесного стража», собравший множество престижных международных наград. Так или иначе, но у скромного надгробия лунных жеребят всегда не протолкнуться. Повсюду лежат рисунки, игрушки, сладости и обязательно бутылочки с питьевой водой. Отдельно стоит маленькая корзинка с живыми цветами из оранжереи искорки. Единорожка приносит свежий букет всегда сама, и лишь в крайнем случае почетная обязанность ложится на плечи ее старшего сына. Я осторожно кладу рядом скромный букетик ландышей и выхожу на улицу. Аллея героев открывается монументом дружбы, на мой взгляд, чересчур пышным и нелепым. Следом идут скульптуры и памятники поменьше, выполненные в самых разнообразных стилях. Есть очень милые работы, но хватает откровенного мусора. Самая моя любимая композиция называется «Второй шанс» и изображает Элли Келли, освобождающихся от гнета единого тела, очень образно и лаконично. Также отлично смотрится памятник Мисс Кванг, где она стоит рядом с полосатой зикорой. Модель для отливки бронзовой зебры делали, используя в качестве образца картину одного из лучших эквестрийских художников, ту самую, что висит сейчас в правом крыле Республиканской галереи искусств. Впрочем, сегодня я не стал останавливаться рядом с любимыми монументами, мне не терпелось увидеть иное, более захватывающее зрелище. Если верить случайно подслушанному разговору, в данный момент на ступенях фонтана «Торжество справедливости», который в аллегорической форме изображает Алевтину и Искорку, дружно давящих извивающуюся панихейтерскую гадину, собирается теплая компания молокососов, задумавших очередную авантюру. Я, разумеется, не собирался вмешиваться, тем более, что в современной эквестрии трудно отыскать опасные для жизни места, но мне очень хотелось поглядеть на состав экспедиции и определить, чьи родители в ближайшее время начнут полоскать нам мозги, вопя, что «ваши сорванцы отрицательно влияют на наших ангелочков». Так, что и следовало доказать. В тени мраморных мамок тесной кучкой сидят мои, Егор с Олей, а также старшие отпрыски Искорки, Тим и Эльси. Любопытно, чей-то хвостик там торчит? Все ясно. Мелкая, но ужасно приставучая Маська увязалась-таки за компанией. Судя по огорченному выражению мордочки, Тим очень расстроен этим обстоятельством. Вот подошли Дик и Деннис Сид. Похоже, вся банда в сборе. Больше, наверное, никто не появится. Васька с Кириллом укатили в Питер, а Инга улетела к родителям в Барселону. Воровато оглянувшись, Егор подсадил сестру на спину Дику, а сам уселся на Тима. Деннис крепко обхватил ногами Эльси, а та, в свою очередь, сцапала Масю. «Полетели!» — важно скомандовал мой сын. Юные пегасы развернули крылья и тяжело поднялись в воздух. Я проводил их внимательным взглядом, потом качнул головой. В свое время мы с Алевтиной договорились, что предоставим своим детям максимум свободы. Но Селестия, как же иногда болит сердце за этих безбашенных шалопаев. «Сильно занят? Есть минутка поболтать?» Голос принцессы Луны зазвенел в моей голове серебряным ручейком. «Ты, похоже, чем-то расстроен?» «Да нет», — не размыкая губ, ответил я. «Просто скучаю. Книга закончена. Аля вернется только вечером. Детишки умчались гулять дискорд знает куда». «Мне бы твои заботы. На самом деле я жутко тороплюсь и заглянула только предупредить, что обязательно заскочу на ваш глупый праздник». «Спасибо, твое появление станет гвоздем программы». Я действительно очень обрадовался, что вновь увижу наяву черношкурую богиню. Смешно получается. Наша религия называется селесианство, но интерес к Эквестрии и ее обитателям проявляет исключительно младшая сестра. Во всяком случае, за все 10 лет после пришествия Селестия ни разу не проявила себя, тогда как с Луной мы беседуем достаточно часто. «Я была уверена, что ты не станешь плакать от отчаяния», — смеялась принцесса. «Но мне пора. Пока-пока, увидимся на празднике. Надеюсь, хоть сейчас вы угостите меня маффинами». Ее голос смолк, и я, с глупо улыбаясь, поднялся по ступенькам, уселся на невысокий бортик и с наслаждением пустил ноги в чашу фонтана. Как всегда, после беседы с Луной мне хотелось беспричинно смеяться. Телепатическое общение почему-то здорово поднимает настроение. Затем подумалось, что на торжество обязательно прибудет Найтмер Мун. Интересно, что случится, когда встретятся две богини, и как к этому отнесутся аликорны? Впрочем, за последние годы гегемонии альф пришел конец, так что с их мнением уже можно особо не считаться. Ерунда. Пусть над проблемой работают специалисты из Министерства иностранных дел. Даром, что ли, мы кормим целую толпу аналитиков? Выкинув из головы пустые мысли, я стал думать совсем о другом. Примерно 11 лет, а по ощущениям целую геологическую эпоху назад, два существа, человек и пони, приняли важное решение, впоследствии полностью изменившее мир. Интересно, что случилось бы, если в тот день на предложение Искорки я ответил отказом? И каким образом сложилась тогда бы наша дальнейшая судьба? Трудно сказать наверняка. Скажу только, что так весело, как сейчас, нам бы точно не жилось. Вы даже не представляете, как приятно ходить по зеленому ковру Кантерлотских улиц, смотреть в счастливые лица и мордочки прохожих и понимать, что без тебя и твоих товарищей ничего этого никогда бы не произошло. Можете называть меня тщеславным зазнайкой, но я действительно горжусь проделанной работой и до конца жизни буду благодарен своей четвероногой младшей сестре за то, что сегодняшний день смог стать таким, каким есть, ныне присно и во веки веков. Конец. 28 августа 2013, 11 июля 2014 года.